Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бомба для Сталина к 60-летию испытания советской атомной бомбы. Рассказывают авторы книги «Шпионы. Взлеты и падения КГБ в Америке». Российские экологи о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и о состоянии других гидроэлектростанций в России. Испания. Отдых в эпоху кризиса. Дом у моря в обмен на дом в деревне. И наука. Продолжение беседы об альтернативных теориях эволюции. Сегодня речь пойдет о неокатастрофизме. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. августа исполняется 60 лет со дня испытания первой советской атомной бомбы. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов взял по случаю этой даты интервью у авторов книги «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке». Книга вышла в свет в мае этого года и произвела сенсацию. Она написана на основе архивных документов, предоставленных службой внешней разведки России журналисту Александру Васильеву, который в прошлом сам служил в разведке, а в настоящее время живет в Великобритании. Книга написана им в соавторстве с американскими историками Джоном Хейнсом и Харви Клэром. Сегодня первая часть рассказа «Бомба для Сталина».
24 июля 1945 года, после пленарного заседания Потсдамской конференции «Большой тройки», президент США Гарри Трумэн отвел в сторонку Сталина и сообщил ему: «У нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы». По словам Трумэна, Сталин сказал в ответ, что рад за американцев и надеется, что они найдут своему новому оружию хорошее применение в войне с японцами. Переводчик Сталина Виктор Павлов утверждает, что Сталин в ответ лишь кивнул головой, не сказав ни слова. Это подтверждает внимательно наблюдавший сцену Черчилль. Обсуждая невозмутимость советского вождя, Трумэн и Черчилль пришли к выводу, что он не понял значения сказанного ему. На самом деле Сталин узнал об американском атомном проекте гораздо раньше, чем Трумэн. Но спокойствие его было притворным. Своей бомбы у Советского Союза еще не было. С чего начался советский атомный шпионаж, рассказывает Харви Клэр, профессор истории университета Эмори в Атланте, Джорджия.
Довольно рано, в 40-41 годах, начала поступать информация от источников Великобритании. Это были данные о предварительных исследованиях и дискуссиях о возможности создания атомной бомбы. Когда британцы приняли решение начать осуществление проекта, русские были информированы об этом сразу же, потому что Джон Кэрнкросс, который был завербован на студенческой скамье в Кембридже, состоял секретарем члена кабинета, отвечавшего за эти вопросы. В досье Александра Васильева есть донесение Нью-Йоркской резидентуры от 1941 года о том, что несколько американских физиков ездили в Англию. А от Кэрнкросса Москва получила сообщение о том, что они ездили для обсуждения хода атомных исследований. Существует документ, в котором говорится, что эта информация представляет большую ценность, и необходимо срочно заняться получением данных по этому проекту.
Джон Кэрнкросс, псевдоним Мольер, был завербован в 1937 году. В 1941 он работал личным секретарем председателя Британского комитета по науке лорда Морриса Хэнки. В истории советской разведки есть некоторый парадокс. С одной стороны, Москва в значительной мере в своих технологических достижениях, да и в политике, опиралась на разведданные. С другой, паранойя и шпиономания Сталина заставляла его относиться к донесениям разведки с крайней подозрительностью. Как совмещались эти две особенности, Харви Клэр?
Да, вы правы, и это довольно интересно. Вполне очевидно, что советская атомная бомба была точной копией американской и стала результатом шпионажа. Но и другие военные технологии тоже стали достоянием Советского Союза благодаря разведке. В то же время, как вы сказали, Сталин питал глубокую подозрительность к разведке. В этом заключалась одна из причин, почему Советы стремились иметь параллельные источники информации. Прежде всего, это касается атомной бомбы. Как свидетельствуют документы, которые мы видели, одни и те же сведения поступали от двух и более источников. И это было более или менее надежной гарантией, что это не дезинформация. Но паранойя оставила свой след, например, в конце 30-х годов, когда чистка в рядах разведки достигла апогея. Сотрудники резидентур на территории Соединенных Штатов слали в Москву донесения о том, что главы резидентур на самом деле троцкисты и работают на ФБР.
Рассказ о начальном периоде советского атомного шпионажа дополняет Александр Васильев.
Все начинается с Англии, с агента Бертол Брода, И все начинается с Владимира Барковского, который сначала в молодости был слесарем, затем он закончил Московский станкоинструментальный институт в 1939 году. Его в этом же году призвали в органы госбезопасности, в НКВД. Его отправили на несколько месяцев в школу особого назначения, по-моему, так это называлось, ну, грубо говоря, в шпионскую школу. И в этом же году его отправили в Лондон. Он потом вспоминал о том, что когда Бертол Брода появился на их горизонте, а он появился по каналам английской компартии, он не знал ничего про атомную энергию. И он в Лондоне там достал какой-то учебник по ядерной физике и просто прочитал его. Вообще очень важно, кстати, вот если мы посмотрим на биографию оперработников, мы везде увидим 1938-1939 год. Очень важно. Это год, когда они закончили институт и были призваны в НКВД и начали работать в разведке. Либо 1938, либо 1939 год. Почему? Потому что из-за сталинских репрессий аппарат разведки и в Москве, и в резидентурах в западных странах был уничтожен.
Энгельберт или Берти Брода – новое имя в истории разведки. Его роль впервые раскрыта в книге «Шпионы». Молодой блестящий австрийский ученый, выходец из аристократической семьи, коммунист, он эмигрировал в 1938 году в Англию и был привлечен к работе над британским атомным проектом. В какой момент атомный проект стал приоритетной задачей для советской разведки в Америке? По словам Александра Васильева, переломным был август 1943 года, когда глава внешней разведки НКВД Павел Фитин направил записку своему непосредственному начальству с обобщением всех данных по ядерным исследованиям.
Это очень интересный документ. В этом документе Фитин делает очень такой важный и очень смелый шаг. Он предлагает сосредоточить атомный шпионаж в руках НКВД, чтобы не распылять силы, потому что атомным шпионажем занималось и разведуправление НКВД, которое Фитин возглавлял, и главное разведуправление Красной Армии. Я все время думаю о том, какой надо было смелостью обладать, чтобы решиться на такой шаг и так подставиться. Потому что в 43-м году совершенно было неочевидно, что вся эта работа увенчается успехом, и что удастся действительно собрать такой объем информации, который позволит создать советскую атомную бомбу. И мне трудно себе представить, что Сталин сделал бы с человеком, который сначала вот так вот вызвался и не смог как бы достичь этой цели.
Действия НКВД в Америке далеко не сразу принесли успех. Харви Клэр.
Одна из интересных особенностей досье Васильева заключается в том, что из него следует, что в течение нескольких лет резидентура в Америке отнюдь не преуспевала. Большая часть информации, которой располагала Москва, была получена в Великобритании. Нью-Йоркская резидентура неоднократно и очень сурово критиковалась Москвой за неспособность найти источники по американской атомной программе, проекту «Манхэттен». И так продолжалось до 43-го года, когда они добились некоторого успеха. Прежде всего, Джулиус Розенберг завербовал Рассела Макната, который был его другом и работал в национальной лаборатории Окридж. Потом в Соединенных Штатах появился Фукс. Затем свои услуги предложил Тед Холл. И, наконец, Джулиус Розенберг завербовал своего шурина Дэвида Грингласса, который был механиком в лаборатории в Лос-Аламосе. Так что НКВД в Америке получило источники по Манхэттенскому проекту довольно поздно, хотя несколько лет пыталась обзавестись ими.
Национальная лаборатория Окридж в штате Теннесси – штаб-квартира Манхэттенского проекта и его крупнейший промышленный объект. Александр Васильев о том, кто такой Тед Холл и как он стал сотрудничать с советской разведкой.
Юноша вундеркинд, 18 лет он закончил Гарвард. Его призвали в армию как рядового и отправили в Лос-Аламос сделать бомбу. Но он был членом американского комсомола. И в один из своих отпусков он приехал в Нью-Йорк и вышел на советских представителей по своей личной инициативе. Он вступил в контакт с таким человеком, которого звали Сергей Курнаков. Тед Холл пришел к нему, принес бумаги, где он написал какие-то детали о том, что происходит в Лос-Аламосе. Курнаков спросил Теда Холла: вообще, вы понимаете, чем вы рискуете? Почему вы это делаете? Тед Холл сказал, что это такое страшное оружие, что только Советскому Союзу можно его доверить. Но раз и другие страны могут его создать, в частности Соединенные Штаты, то пусть хотя бы Советский Союз будет в равном положении с остальными. К потому что Советский Союз – это как бы единственная надежда человечества.
Важнейшим источником советской разведки стал Клаус Фукс, немецкий физик-эмигрант, привлеченный к проекту «Манхэттен». В Англии он по собственной инициативе вступил в контакт с советской разведкой. Работал с главным разведуправлением Красной Армии, но после записки Фитина, о которой мы говорили, был передан Нью-Йоркской резидентуре НКВД. Александр Васильев.
Условия связи были такие. На определенном месте, два раза в месяц, в определенный час, должен был появляться Клаус Фукс, который держал в руках зеленую книгу и теннисный мячик. Оперработник, который к нему должен был подойти, на руках у оперработника должны были быть перчатки, и третью перчатку он должен был держать в руках. Представь себе, вот как это выглядит, да? Вот стоит человек с зеленой книжкой и теннисным мячиком где-то в Нью-Йорке, и к нему подходит человек в перчатках с третьей перчаткой в руке. И пароль был такой, значит, вопрос оперработника к Фуксу, как пройти в Чайна-таун? Ответ. Чайна-таун в это время уже закрыт. В плохих шпионских фильмах не придумывают таких условий связи. Но дело в том, что когда Фукс договорился вот о таких условиях связи с ГРУ, он уже уехал в США, и договориться с ним было невозможно. И пришлось выходить на связь с Фуксом. Вот Гарри Голд пошел в перчатках, а у Фукса была зеленая книжка и теннисный мячик. Вот, ну, они встретились, и работа началась. Потом его, правда, потеряли и нашли через сестру Фукса, которая жила в Бостоне.
Потерялся Фукс потому, что его отправили в Лос-Аламос для работы над проектом «Манхэттен», и он не успел сообщить об этом. Гарри Голд, он же уроженец России Генрих Голодницкий, был связным Нью-Йоркской резидентуры. Поиски Фукса привели в конечном счете к раскрытию сети советского атомного шпионажа. В переписке резидентуры с центром его сестра, не имевшая оперативного псевдонима, была названа настоящим именем. Именно эта деталь помогла американцам взломать шифр.
Рассказывал Владимир Абаринов о сотрудниках резидентуры НКВД в Нью-Йорке, о том, чего они добились и как была раскрыта советская шпионская сеть, мы расскажем на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни многих людей. Большой ущерб нанесен российской экономике. По предварительным данным, на восстановление ГЭС потребуется более 10 миллиардов рублей. Ну а российские защитники природы с тревогой говорят об экологических последствиях чрезвычайного происшествия. По их данным, в результате аварии в Енисей выпало свыше 40 тонн трансформаторного масла, содержащего опасные диоксины. С российскими экологами беседовала Любовь Чижова.
Профессор, доктор биологических наук, советник Российской академии наук, руководитель экологической организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков полагает, что последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут очень серьезными.
Дело в том, что трансформаторное масло, то есть масло, которое используется для охлаждения трансформаторов, это масло с огромным количеством диоксинов, органических соединений первого класса опасности. Диоксины очень долго сохраняются в природе. Диоксины несовместимы с жизнью. Это вещества первого класса опасности. Они такие же токсичные, как химическое оружие. Когда они доберутся до человека, то это значит будет букет самых разных заболеваний. Когда и где доберется эти диоксины до человека, непонятно. Сейчас можно говорить только о том, что с экологической точки зрения по объему и количеству выброшенных диоксинов произошла экологическая катастрофа. Ну, плотина пока стоит, слава богу, и никаких других больших происшествий, кроме там перелива воды, не происходит.
Почему российские экологи традиционно выступают против строительства новых гидроэлектростанций?
Я, например, подписал коллективное письмо, которое инициировано было экологами из Улан-Удэ и из Сибири, письмо премьер-министру Путину, где мы говорим об опасности всех других электростанций, о том, что их надо немедленно проверять, а те, которые предполагаются строить, нужно срочно проверять на экологическую безопасность. Почему экологи против больших ГЭС? Под воду везде уходят большие плодородные земли. Яркий очень пример – это Рыбинская ГЭС, которая построена была на Волге. Посчитали, подсчеты были сделаны примерно 15 лет тому назад, что если бы на заполненной водой территории рос бы лес, росли бы луга, были бы овощи, там, фрукты и так далее, так это бы больше уже принесло бы прибыли, чем вся электроэнергия, проданная с этой ГЭС. Давным-давно есть такая комиссия по гидроэлектростанциям, комиссия по плотинам Организации Объединенных Наций. Она работала примерно лет 10 тому назад. Она просмотрела все плотины мира и пришла к выводу, что плотины – это плохое дело, их надо разрушать. чтобы восстанавливать природу.
Как вы думаете, существует альтернатива российским гидроэлектростанциям?
Конечно, существует. Давным-давно экологи пришли к выводу, небольшое – это прекрасно. Это касается, в первую очередь, электроэнергетики. Любые большие энергетические гидро, атомные и так далее – это опасность не только террористическая, экологическая, какая угодно. Это потери природных ресурсов, потому что, если вы строите огромную ГЭС, вот это самое сибирское, вы знаете, сколько теряется электричества от этой самой ГЭС, которая идет по Сибири? 30% ее теряется, электричество, которое она производит. В российской действительности нужно строить небольшие газотурбинные теплоэлектростанции. Это показано уже. Экономика за это и так далее. Только нужна политическая воля. На Енисее, да пожалуйста, постройте бесплатинные станции. Будете получать немеренное количество энергии, экологически чистой. Пожалуйста.
Говорил профессор, доктор биологических наук, эколог Алексей Яблоков. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, возможно, скорректирует планы по строительству новых гидроэлектростанций в Сибири, Богучанской и Эвенкийской. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Красноярской общественной организации «Плотина» Алексей Колпаков.
Сразу после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС его председатель Росгидро Зубакин настойчиво продвигает идею скорейшей достройки Богучанской ГЭС на Ангаре. Наша позиция заключается в том, чтобы приостановить строительство Богучанской ГЭС до полного выяснения причин аварии на Саяно-Шушенской. Ужесточить контроль государства, госорганов на этой строящейся гидростанции и провести технические обследования на действующих станциях. Потому что износ оборудования нам в многих станциях на Ангаре и Енисее уже подходит к 50 годам. Сейчас, в сентябре, состоится общественное слушание по двум гидроэлектростанциям. Одной на Ангаре, Мотыгинская ГЭС, и в Венке, Венкийская ГЭС. Это будет в сентябре. Я думаю, что одним из аргументов, основных аргументов сейчас Росгидро будет как раз то, что эти станции необходимо строить в связи с тем, что не хватает энергомощностей в регионе вот после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Общественное мнение нужно развернуть в другую сторону, как раз на то, обратить внимание, на безопасность всех этих проектов.
Алексей, напомните, пожалуйста, о том, что из себя представляет Богучанская ГЭС.
Богучанская ГЭС – это четвертая плотина, которая строится сейчас на Ангаре. Это крупная плотина. Строится она уже более 20 лет. Был большой период консервации этой гидростанции. Вот сейчас она уже несколько лет назад расконсервирована, идет ее достройка. За это время само тело плотины, и вот, собственно говоря, бетонное основание плотины, серьезно пострадало, и это одна из угроз безопасности этой гидроэлектростанции. Было проведено исследование в рамках банковского ТЭО специалистами Эколайна, как раз Богучанская ГЭС. И в этом заключении Эколайна содержится ряд серьезнейших замечаний в разделе аварийность, безопасность этой гидростанции. Учтены ли эти замечания Эколайна нашими гидростроителями или нет, мы не знаем, мы не можем получить ответ на это. При этом еще не выполнена оценка воздействия на окружающую среду ложа водохранилища этой Богучанской.
Что сейчас со строительством Эвенкийской ГЭС?
Вот, собственно, строительство самого Эвенкийской ГЭС, конечно, не ведется. Еще идет стадия проектировки. 17 сентября в Туре должны состояться общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду Эвенкийской ГЭС. Возможно, что там какая-то ясность будет внесена, вот, когда начнется, собственно, уже дальнейшая разработка этих планов, когда начнется строительство, если оно начнется.
Это было мнение красноярского эколога Алексея Колпакова. Руководитель энергетического проекта российского отделения Greenpeace Владимир Чупров напоминает, что предприятия российской гидроэнергетики закрыты для экологической общественности, поэтому проверить, все ли там в порядке, практически невозможно. По мнению эксперта, техническое состояние большинства российских ГЭС оставляет желать лучшего, потому что все они были построены в начале или середине прошлого века.
Безусловно, гидротехнические сооружения и плотины, в частности, это сложные, опасные сооружения, особенно и на крупных реках, требующие внимательного подхода, осторожности. Считается, что вот если плотину построили, то, скажем, она навечна, и она может стоять, и это чистая энергия и так далее. На самом деле это не так. Срок жизни тела плотины, как правило, тоже ограничен, как и все в этом мире, то есть это 100, может, больше лет, после чего она по естественным причинам, физическим процессам начинает потихонечку разрушаться, разрушаться, что требует вообще дальнейшего суждения, что же делать с ней дальше. На самом деле проблема это не такой далекой перспективы, как нам кажется, потому что многие плотины строились в середине и раньше прошлого века. Это значит, что в ближайшие 20-30-40 лет те советские плотины, которые были построены примерно там 70-80 лет назад, они уже будут, скажем так, требовать обсуждения, что же с ними делать дальше. С этой точки зрения крупная гидроэнергетика – это не совсем та зеленая энергия, которую хотелось бы. При эксплуатации действительно энергия получается одной из самых дешевых по себестоимости, если не брать капиталовложения. Но возникает вопрос тех самых аварийных ситуаций, которые сейчас сложились, например, на Саяно-Шушенской ГЭС. И, насколько известно, не только там такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, как в нашем случае, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте. Вот у нас классический пример – это Вилюйская ГЭС. То есть тело плотины, которое зиждется на вечно мерзлых породах, оно всегда под угрозой риска. Насколько нам известно, Вилюйская ГЭС может тоже испытывать такие риски. Ну и совершенно новый фактор, который пришел в нашу жизнь последние там 10 лет – это угроза террористических актов. Как результат, в случае аварии, например, как нам известно, по Куйбышевскому водохранилищу, плотина Куйбышевского водохранилища в случае прорыва 9-метровая волна может, соответственно, пройти на несколько сот километров вниз по течению, в том числе затрагивать такие опасные объекты, как Балаковская атомная станция. Вот пример тех проблем и даже угроз, которые несут гидротехнические сооружения в нашем современном мире, в нашей жизни. Традиционно сложилось так, что гидротехнические объекты находятся вне поля внимания экологов, ну, по крайней мере, общественных организаций. Информация о состоянии гидротехнических сооружений является информацией для служебного пользования. По понятным причинам, и это абсолютно корректно, но по этой же причине широкая общественность не имеет доступа к информации о состоянии вот этих сооружений. Хотя, может быть, это неправильно, потому что, например, по атомным станциям мы работаем, у нас есть какая-то информация, и там мы ее передаем.
Об угрозах, исходящих от российских гидротехнических сооружений, говорил руководитель энергетического проекта Greenpeace Владимир Чупров. На Енисее, куда попало трансформаторное масло, началась массовая гибель рыбы. Всемирный фонд дикой природы со ссылкой на источники в Хакасии сообщает, что местное рыбное хозяйство потеряли свыше 400 тонн форели.
О состоянии некоторых российских гидроэлектростанций рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений краткого выпуска новостей часа.
Факт он же не сам по себе, он вместе с его результатами. 17 сентября, когда советские войска напали на Польшу, сентябрьско-октябрьским нажимом на Латвию, Литву и Эстонию, наконец, зимней войне с Финляндией, захватами 40-го года. Все это пакт.
Пакт Молотов-Риббентроп. Незавершившаяся история. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате терактов в Грозном погибли 4 милиционера, 1 сотрудник правоохранительных органов и 2 случайных прохожих получили ранения. Эти данные переводит Следственный комитет при прокуратуре России. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 47 человек. Пропавшими без вести числится 28 сотрудников станции. Дело об исчезновении обнаруженного на днях российского сухогруза «Арктик Си» совместно расследуют Швеция, Финляндия и Мальта. Следственная группа во главе с финским следователем базируется в Хельсинки. В Грузии власти сообщили о начале судебного процесса по делу о 4 десятках военнослужащих. Как заявила председатель суда, подсудимые обвиняются в организации заговора с целью свержения правительства и захвате военного имущества. 41 военнослужащий танкового батальона на базе Мухровани в мае организовали мятеж, который был подавлен. В Москве умер народный артист России Семен Фарада. Ему было 75 лет. Прощание с Семеном Фарадой состоится в понедельник в Доме кино. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов вчерашних выборов. Избирательные штабы действующего главы государства Хамида Карзая и его главного соперника на выборах доктора Абдулло заявили о победе своих кандидатов, ссылаясь на предварительные данные наблюдателей. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама назвал ошибкой освобождение ливийца из тюрьмы в Шотландии, где тот отбывал пожизненное заключение.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания. Отдых в эпоху кризиса. Дом у моря в обмен на дом в деревне. И наука. Продолжение беседы об альтернативных теориях эволюции. Сегодня речь пойдет о неокатастрофизме. В Западной Европе разгар отпусков. Как проводят их в Испании, стране, охваченной жесточайшим экономическим кризисом, где пятая часть трудоспособного населения оказалась без работы? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Говорят, что испанца можно лишить всего чего угодно, но только не святая святых его отпуска. А отпуск, во что бы то ни стало, по испанским меркам следует проводить вне дома, где-то подальше от постоянного места проживания. Так что экономические трудности часто не оказываются помехой для людей, пожелавших уехать хотя бы на неделю из своей городской квартиры на волю, к морю, в горы или просто в какую-то сельскую местность подальше от городского шума. Для того, чтобы провести отпуск недорого, существуют разные уловки. Причем к ним прибегают не только те, кто потерял в кризис бизнес или работу, но и вполне обеспеченные люди, опасающиеся, что кризис может в один прекрасный день покончить с их благополучием. Говорит служащий из Мадрида Флоренсио Эрреро.
Конечно, экономический кризис затронет нас всех. И, конечно, люди стараются соблюдать традиции, куда-то съездить летом. Но сделать это непросто. Каждому приходится искать какой-то дешевый отдых. Я в этом году отдохну вместо положенного месяца только 15 дней. Денег нет, так что кризис негативно сказался на отпусках.
По данным статистики, испанские государственные служащие имеют возможность отдохнуть больше всех других трудящихся. У них самые продолжительные отпуска. За ними следуют наемные работники частных предприятий. Их конституционное право на отдых защищают профсоюзы. Самый непродолжительный отпуск – неделя или две у владельцев мелких и средних предприятий, которые доминируют в испанской экономике. Особенно это касается предприятий торговли. Сокращение времени отдыха – это самый распространенный способ, чтобы хоть как-то отдохнуть и не очень потратиться. Второй способ – поменять дорогой отдых на дешевый. К последнему прибегают те жители больших городов, у которых есть родственники в сельской местности. Жительница испанской столицы Мария Альварес, к примеру, отправляется в дом к своим родителям.
Нас кризис тоже коснулся. Обычно мы делили отпуск на две части. Сначала ездили к моим родителям в деревню, а потом совершали какое-нибудь интересное путешествие по Испании или за границу. Разумеется, эта вторая часть отпуска нам обходилась недешево, поэтому мы ее теперь отменили.
Родственников сельской местности в Испании имеют многие городские жители. Процесс миграции сельского населения в крупные города запоздал здесь по сравнению с другими странами Западной Европы. Он усиленно продолжался на протяжении последних десятилетий. Правда, во многих деревнях и поселках большая половина домов вообще пустует. Ими горожане пользуются как дачами. Ольга Дель Пино, жительница Мадрида.
В этом году многие разъезжаются по деревням. Жилье там ничего не стоит, и ты тратишься только на еду.
Дачные поселки, как таковые, вблизи испанских городов тоже имеются. Но дачи, как правило, являются достоянием состоятельных людей. Они выезжают сюда по выходным, а в отпуск все же стараются уехать подальше от обычного места обитания, часто за границу. Если говорить о народе попроще, то зарубежные поездки пришлось отменить в этом году очень многим. И это несмотря на то, что туристические агентства предлагают как никогда низкие цены и различные скидки. Говорит Педро Диас, сотрудник агентства «Алькон Вьяхес», организующего поездки практически по всему миру и на курорты Испании.
Предложение нашей и других компаний входит в бесплатный отдых для путешествующих с родителями детей и подростков до 16 лет. Специальные льготы, тарифы для безработных и многодетных, предлагаемые нами туры теперь включают все услуги. Клиенту, приехавшему к месту отдыха, больше ни за что не приходится платить.
Если раньше за границей отдыхали 20% испанцев, то сейчас примерно 7%. Кроме того, любители заграничных поездок стараются сэкономить, взять горящую путевку за полцены, говорит представитель фирмы «Марсанс» Висента Санчес.
Этим летом наблюдаются две тенденции. Люди решают вопрос, ехать ли им на отдых за границу в последнюю минуту, дожидаясь горящей путевки. И вторая тенденция – наши клиенты выбирают непродолжительные поездки. В принципе, им все равно, в какую страну ехать. Главное – это доступная цена.
Та же тенденция – постараться купить путевку подешевле в последнюю минуту – проявляется и у испанцев, предпочитающих отдыхать на родине, на местных курортах. Турагент из Мадрида Лоу Гомес уверяет, что кризис, заставивший многих отказаться от поездок за границу, положительно сказался на туризме внутреннем.
Испанцы в этом году решили лучше познакомиться с нашим побережьем и с нашими островами. Мы действительно располагаем прекрасными пляжами, об этом многие уже подзабыли. Так что кризис в некоторой степени помогает возродить национальный туризм.
Тот факт, что экономические проблемы удерживают испанцев в пределах своей страны, нравится отцам местной индустрии отдыха, которая до сих пор в основном работала на иностранцев – англичан, немцев, скандинавов и так далее. Теперь все из-за того же кризиса иностранцы стали ездить меньше. Западные европейцы предпочитают более дешевые места отдыха в Турции и бывшей Югославии. Так что в курортных зонах Испании заметна переориентация на национального потребителя. Генеральный секретарь организации предпринимателей, работающих в сфере отдыха, Феликс Аревало.
Многие испанцы возвращаются к своим корням, то есть предпочитают теперь отдыхать на родине, чтобы избежать лишних расходов. Но от отпуска они не отказываются, поскольку считают его своим законным правом, хотя им и приходится потуже затягивать пояса.
Между тем, некоторые турфирмы, учитывая ограниченные финансовые возможности испанцев, внедрили в этом году новую инициативу. Они собирают сведения о возможностях и пожеланиях своих клиентов и работают по типу обменного бюро, довольствуясь небольшими комиссионными. Говорит Долорес Гонсалес, сотрудница подобного бюро в Мадриде.
Отпуск вообще можно провести бесплатно. К примеру, если у меня есть домик в деревне, а у кого-то свободна квартира на море или хижина в горах, то здесь возможен обмен. Тот, кому надоело море, может поехать в горы или деревню, в испанскую глубинку. И наоборот. Так что в эпоху кризиса любой может отдохнуть по своему вкусу, не выложив ни цента за жилье.
Кризис заставил испанцев изменить и некоторые привычки, связанные с отдыхом. К примеру, многие городские жители имеют так называемое пляжное жилье. Это малогабаритные квартиры в многоэтажных домах в курортных поселках. Подобную квартиру часто снимают, чтобы сэкономить на гостинице. Так вот, если в прошлые годы женщины наотрез отказывались готовить, проживая с семьей в такой квартире, предпочитая питаться 3 раза в день в кафе и ресторанах, то теперь хочешь не хочешь, а готовить приходится. В ресторане особо не поешь. Таково мнение и жительницы Сарагосы Кармен Рольдан.
У меня есть квартира на курорте, и мы поедем туда. Однако на этот раз 3 раза в день питаться в ресторане мы по соображениям экономии не сможем.
Правда, кризису все же не удалось покончить с такой традицией, как посиделки днем или вечером с кружкой пива в баре или в летнем кафе под открытым небом. Удовольствие это недорогое. С одной кружкой можно сидеть и разговаривать часами в кругу знакомых и близких, и испанцы от него отказываться не намерены. С обращением не утрачивать этой традиции обратился накануне сезона отпусков председатель ассоциации пивоваров Хакобо Олалья.
Мы изучили вопрос, как проводят в этом году свой отпуск испанцы, куда они направляются, чем занимаются, каковы изменения маршрутов отпускников и, наконец, намерены ли они менять свои отпускные привычки. Оказалось, что испанцы, независимо от того, куда и на какое время они едут, не намерены отказаться от привычки посидеть с друзьями за кружкой пива.
Мы призываем их и в дальнейшем не отказываться, несмотря на кризис, от пива, потребляя его в охлажденном виде, в умеренных количествах и непременно с закуской.
Пиво отдыхающие пьют и на пляже, покупая его в киосках, расположенных тут же недалеко от воды. Здесь подают к пиву закуску – жареные сардины, оливки, маринованные огурчики, хрустящий картофель, орешки и так далее. Киоски эти, которые называются «Чирингитос», – неотъемлемая часть пляжного пейзажа Испании. Без них, считают испанцы, отдых невозможен. И каково же было их возмущение, когда Министерство окружающей среды, сославшись на какую-то директиву Евросоюза о санитарных нормах и на собственный так называемый закон о сохранности побережья, вознамерилось прикрыть все пляжные «Чирингитос». Испанцы повсеместно стали создавать общество спасения киосков, а парламентская оппозиция пригрозила в связи с этим поставить вопрос о недоверии правительству. Народному гневу не было предела. Дело обрело политический характер. Властям даже припомнили их терпимость по отношению к крупным строительным компаниям, застроившим все побережье в нарушении закона. Депутат регионального парламента Валенсии от оппозиции Альфредо Мартинес.
Закон о морском побережье применяется у нас произвольно. Он направлен против интересов большинства населения и никак не затрагивает интересы крупных строительных и туристических компаний, которые беспощадно эксплуатируют природные ресурсы прибрежных районов страны.
Опасаясь дальнейшего накала страстей, правительство приостановило процесс сноса «Чирингитос», и этим летом они по-прежнему работают. Посещать в свой отпуск эти заведения намерен, к примеру, лидер парламентской оппозиции, председатель консервативной народной партии Мариано Рахой. Он отправляется на родину в Галисию, на северо-запад Иберийского полуострова.
Через несколько дней я ухожу в отпуск. Буду читать романы и рыбачить. Навещу наши «Чирингитос», надеюсь, что их не снесут. По возвращении предстоит нелегкая работа, чтобы заставить правительство изменить экономическую политику и начать, наконец, бороться с экономическим кризисом. Тем, кто имеет возможность отдохнуть, желаю хорошо провести отпуск.
Вообще, многие испанские политики решили нынешний отпуск провести скромно, чтобы тем самым продемонстрировать свою солидарность с испанцами, оказавшимися в непростой экономической ситуации. О своем намерении экономить в отпуск заявила, например, королевская семья. Летние перелеты члены монаршей фамилии решили совершать не как обычно на самолетах испанских ВВС, а на обычных рейсах коммерческих авиакомпаний. Летняя королевская резиденция находится на острове Майорка. Этот остров, а также другие острова Балиарского архипелага – центр отдыха золотой молодежи со всей Европы. Кризис здесь не ощущается. Незаметен он в этом году и в курортном городе Марбелья на юге Испании. Здесь проводят лето некоторые звезды Голливуда, нефтяные шейхи из стран Персидского залива и российские новориши. К услугам отдыхающих пятизвездочные гостиницы, клубы, где бокал любого напитка стоит 100 евро, лимузины. При желании можно переночевать в номере, где обычно останавливается американский актер испанского происхождения Антонио Бандерас и его супруга, актриса Мелани Гриффитс. Говорит администратор отеля «Пуэнте Романо» Эдуардо Гомес.
Переночевать стоит у нас 4,5 тысячи евро.
И это по-божески. Это со скидкой, учитывая экономический кризис. Нормальная цена за ночь в августе в марбельской гостинице высокого класса 6 тысяч евро. Чуть меньше стоит стоянка частной океанской яхты в городском порту. В этом году яхт не меньше, чем всегда. Рестораны и клубы забиты до отказа. Собирающийся здесь интернационал миллионеров кризису не подвержен.
О том, как проводят отпуск в этом году испанцы, рассказывал Виктор Черецкий. Ну а рокировка «Дом в Москве» на «Дом в Сочи», наверное, могла бы иметь место и в России. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На рубеже 18 и 19 веков, во время зарождения палеонтологии, когда люди впервые стали узнавать о развитии древнего живого мира, возникло учение «катастрофизм». Согласно этому учению, например, следы последнего оледенения понимались как последствия всемирного потопа. Позже, с развитием науки, ученые отказались от этих взглядов. Однако уже в 20 веке новые данные о массовом вымирании древних животных, в том числе и динозавров, породили в научной среде понятие неокатастрофизм. Можно ли его считать альтернативной теорией эволюции? На этот вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Помимо ламаркизма существуют и другие альтернативные теории эволюции, которые тоже уходят корнями в историю науки. Одно из них – это так называемый катастрофизм, или теперь уже неокатастрофизм. Что он собой представляет, как он родился?
В общих чертах дело было так, что на ранних этапах развития исторической геологии уже было понятно, что животно-растительный мир Земли менялся в прошлом, жизнь была совсем другой на Земле, и в то время еще не было никакого эволюционизма, все верили в божественное творение, и первое, что пришло в голову, как объяснить вот наблюдаемое в палеонтологической летописи вот этот факт, что жизнь была другой, вот подумали, что, наверное, Бог творил жизнь несколько раз, и потом происходила катастрофа, вся жизнь погибала, и Бог творил заново. Последняя из этих катастроф – это был всемирный потоп библейский. Геологические свидетельства последнего ледника, вот этого плейстоценного последнего оледенения, они сначала трактовались как следы всемирного потопа, который потопил всех животных, которые тогда жили. Такая картина могла сложиться только на ранних этапах развития палеонтологии, когда изменения животного и растительного мира, о них было известно еще настолько мало, что их можно было трактовать как просто последовательность нескольких дискретных этапов. Но чем больше появлялось палеонтологических данных, тем яснее становилось, что процесс был постепенный, ни на какие там 3, 4, 5, 10 дискретных эпох поделить это невозможно, что биосфера менялась плавно и постепенно. Одни виды появлялись, другие исчезали, и от этого пришлось, естественно, отказаться довольно быстро от катастрофизма.
А что же тогда породило новый интерес к этому учению?
А вот оказалось, что благодаря дальнейшему развитию палеонтологии и исторической геологии стало ясно, что катастрофы-то в истории Земли действительно были. И были массовые вымирания, ужасные экологические кризисы, которые приводили к вымиранию, ну, значительного числа видов. Вот самый грандиозный кризис такого рода случился около 250 миллионов лет назад на рубеже палеозойской и мезозойской эр. Это была действительно чудовищная катастрофа. О причинах ее спорят. Там, видимо, целый ряд факторов сложился вместе. И там была и резкая активизация вулканической деятельности на Земле. Сохранились огромные лавовые поля того возраста у нас, в Сибири, в частности. То есть были колоссальные извержения вулканов. Это, понятно, очень нехорошо сказывалось на климате, на освещенности. Кроме того, движение материков, как раз в то время все материки собрались в один материк Пангею. Это резко изменило океаническую циркуляцию, привело к изменениям климата, к опустыниваниям. Короче говоря, много факторов, по-видимому, сконцентрировалось вот в эту эпоху. Настолько стало на Земле плохо жить, что вымерло, по разным оценкам, там 80-90%, может быть, видов. И реально сообщество экосистемы и на суше, и в море, они просто опустели. И море, и суша стали почти безжизненными. Какие-то уцелевшие особо крепкие формы жизни где-то таились по каким-то уголкам, убежищам. И потом, спустя несколько миллионов лет, начали выходить из подполья и снова размножаться, давать новые виды. Ну, вот был такой кризис. И особенно стало модным говорить о неокатастрофизме, когда выяснилось, что другое массовое вымирание, более недавнее, вот когда динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, что оно было связано с падением крупного астероида, несколько километров в диаметре, который грохнулся в районе Мексиканского залива, полуострова Юкатан, 65 миллионов лет назад. Ну, это доказано, действительно грохнулся астероид. Очень многие формы жизни вымерли, в том числе последние динозавры вымерли, в море вымерли аммониты, там, белемниты.
Но, с другой стороны, ну вот если признать при сегодняшней уже картине, что были эти катастрофы природные и страшные, каким образом признание этих катастроф и их влияние, которое они оказали на существующую тогда фауну на Земле, каким образом это может служить альтернативой существующей теории эволюции в современном виде?
Совершенно никоим образом. Это просто факт, который вот был, надо его иметь в виду. Но это совершенно никоим образом не отменяет все остальное. Это не отменяет, естественно, отбор, наследственность, изменчивость и все те факторы эволюции, которые работают. Естественно, отбор, на него влияют очень много факторов и биотических, то есть связанных с живыми существами, и абиотических, то есть это климат, там, течение, вулканизм, падение астероидов, изменение земной орбиты и так далее. Конечно, такие кризисы и массовое умирание сильно влияли на ход так называемой макроэволюции, эволюции на высших уровнях. Ну вот, многие считают, что этот астероид, упавший 65 миллионов лет назад, ускорил вымирание динозавров, прикончил, собственно говоря, последних динозавров, и это открыло замечательную возможность для развития млекопитающих, которые до этого были несколько, так сказать, подавленные, забитые динозаврами.
Да, вели ночной пещерный образ жизни.
Да, грубо говоря. Хотя, на самом деле, к концу мела млекопитающие и при динозаврах уже
высовывались из народа.
Высовывались. Уже думали, что там все млекопитающие в эпоху динозавров были максимум размером с мышку, там, ну, самую большую с кошку. А тут нашли млекопитающее меловое уже размером с хорошую собаку, у которой там, где у нее был желудок, у этого млекопитающего, там был скелет детеныша динозавра.
Но ведь еще один из аргументов в споре с учением Дарвина является утверждение о ритме, о некотором ритме, да, с каким развивалась эволюция, как она шла, прерывисто или постепенно, носили изменения плавный характер, или они были такими резкими скачками. И ведь это тоже очень принципиальный момент понимание того, как развивалась жизнь на Земле. Здесь какие есть основания для того, чтобы спорить, прерывисто или плавно шли изменения?
Да, совершенно верно. Это была такая очень яркая страница в истории эволюционных взглядов в 20 веке. Нильс Элдридж и Стивен Гулд выступили со своей теорией прерывистого равновесия. Им пришло в голову, и они продемонстрировали, привели ряд доказательств того, что эволюция идет на самом деле не плавно, постепенно, с одинаковой скоростью, а существуют долгие периоды стазиса, стабильности, когда почти ничего не происходит с видом, а потом быстрый период сильных изменений. В общем, ну, если просто иметь в виду, что каждый вид – это некая устойчивая система, то, естественно, было бы предположить, что развитие идет не совсем постепенно. Дело в том, что Дарвин, он, конечно, действительно в основном размышлял о такой эволюции, как о постепенном процессе. Хотя он прямым текстом пишет в своих трудах, что, разумеется, скорость эволюции не могла быть все время постоянной. Наверняка она то ускорялась, то замедлялась. Дарвин понимал это. Но Элдридж и Гулд, предложив свою теорию прерывистого равновесия или пунктуализма, как они ее назвали, они попытались очень резко противопоставить свою эту новую теорию пунктуалистическую вот старым взглядом, якобы строго градуалистическим. Это вот как раз типичный пример того, как рождаются вот эти мнимые альтернативные теории. То есть некий сравнительно небольшой элемент новизны пытаются выдать как абсолютно новое видение вообще всего,
за полное исключение.
Да, как будто это полностью исключает. И вот очень, по-моему, остроумно пошутил над этими пунктуалистами Ричард Докинс в своей книге «Слепой часовщик». Он там главу, посвященную пунктуализму, он начинает вот с такой байки метафорической. Он пишет, что вот согласно книге «Исхода», сынам Израилевым потребовалось 40 лет, чтобы перейти Синайскую пустыню и достичь земли обетованной. Расстояние там примерно 320 километров. И, следовательно, средняя скорость их перемещения составляла около 22 метров в день, или около 1 метра в час, что намного меньше, чем рекордная скорость передвижения улитки. И, конечно, никто всерьез не полагал никогда, что эта средняя скорость действительно вот так непрерывно и постоянно поддерживалась. Всем было, в общем-то, ясно, что иудеи путешествовали, так сказать, рывками, с непостоянной скоростью подолгу стояли на одном месте. И вот представьте себе теперь, что на сцене внезапно возникли два речистых молодых историка, говорящие нам, что, дескать, библейская история была под властью градуалистической исторической школы, и мы слышим, что градуалистические историки, оказывается, буквально верят, что иудеи путешествовали по 22 метра в день, они складывали свои шатры каждое утро, проползали 22 метра в северо-восточном направлении и снова разбивали лагерь. И далее мы слышим, что единственная альтернатива градуализму – это динамичная новая пунктуалистическая историческая школа. Согласно радикальным молодым пунктуалистам, иудеи провели большую часть этого времени в так называемом стазисе, то есть они стояли на одном месте и совсем никуда не двигались, иногда, может быть, даже по несколько лет. А потом они двигались и довольно быстро к новой лагерной стоянке, и там они опять останавливались на несколько дней или месяцев или даже лет. И вот красноречие этих пунктуалистов таково, что они стали сенсацией в средствах массовой информации, их портреты украшают обложки журналов, ни один телевизионный фильм о библейской истории не обходится без интервью хотя бы с одним ведущим пунктуалистом. И люди, которые ничего не знают о библейской истории, у них в сознании отложился только один факт, что в темные дни перед появлением пунктуалистов все понимали Библию неправильно. Так он высмеял это противопоставление пунктуализма имеющимся взглядам. Ну, на самом деле, действительно, никто же никогда не говорил, что эволюция идет с абсолютно постоянной скоростью.
Да, вот тут вопрос даже не столько скорости, сколько ритма, потому что если обратиться к аналогии с перемещением иудеев по пустыне, то действительно никому в голову не приходит, что иудеи ровно там по 20 метров или даже, не знаю, по 200 метров в день, отмеряя в пустыне, люди вот таким образом передвигаются. На самом деле этот естественный ритм передвижения людей, он в голове-то у всех существует, равно как и с эволюцией. Никому не приходит в голову, что скорость должна быть всегда постоянной, неизменной. Было бы чудно такое представить.
Разумеется. Вот, поэтому степень новизны в этом пунктуализме, она, конечно, есть. Люди подчеркнули очень важное обстоятельство, неравномерность темпа, вот это определенный ритм эволюционных изменений. Но разве
хотя он
это...
кажется абсолютно естественным, и никто же ведь с этим-то и не спорил изначально.
Да никто особо и не спорил изначально, да.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Праздничные даты августовской революции 91 года встречаем с народным депутатом России Виктором Аксючицем и командиром отряда защитников Белого дома Владиславом Крайником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граница Ирака до сих пор открыта. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходит, как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».